кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости обсуждаем вместе с управляющим директором управляющей компании «Финам Менеджмент» Николаем Салабуту. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Важнейшие новости приходят вот уже вторую неделю, и сплошь все самые важные. Но мы вот тут коллективом редакции программы «Кошелек», в общем, выбрали несколько из них и, собственно, готовы их с вами обсудить. Первое. Максимально выгодные депозиты. В России теперь вот в 23% годовых российские банки вроде бы как расщедрились, но их к этому подталкивает решение ЦБ российского по ставке и так далее. В долларах теперь 8%, в евро 7% в одном из крупнейших банков с госучастием, ну и в рублях 20 с небольшим процентов. Скажите, пожалуйста, вот как эксперт, к которому мы периодически обращаемся за комментариями, насколько сейчас выгодно, а может быть нет, вкладывать деньги, собственно, вот в эти краткосрочные, как правило, депозиты?
Ну, смотрите, это все депозиты трехмесячные, понятное дело, что все прекрасно понимают, что такая высокая ставка была введена просто по горячим следам. И, соответственно, здесь надо посмотреть. У нас есть облигации, облигации федерального займа Российской Федерации, и они всегда дают доходность примерно такую же, как и банковские депозиты, даже чуть-чуть выше, где-то на 0,5%, на процентик. Но у нас сейчас рынки закрыты, и нельзя посмотреть, какие доходности, какие котировки сейчас есть по ФЗ, облигациям федерального займа. Центральный банк каждое утро в 9 часов он принимает решение, открывать ли торги на фондовой секции Московской биржи, либо не открывать торги на Московской секции фондовой биржи. Таким образом, как только Центральный банк примет решение об открытии торгов, мы увидим котировки облигаций федерального займа и поймем, дают ли они нам доходность такую же, как банки, либо они нам дают доходность чуть выше. Во всяком случае, если даже они дают доходность такую же, как и банки, они могут давать доходность такую же не 3 месяца, а всего-навсего, а там лет 5 либо 10. К примеру, мы смотрим выпуски, погашение у которых в 27 году, это пятилетки, и выпуски, погашение которых в 31 году, это десятилетки. И, соответственно, если десятилетки дают нам те же самые 20% годовых, то я бы, конечно, купил десятилетнюю облигацию федерального займа и понимаю, что 10 лет подряд мне будет мои инвестиции приносить 20% в год. А банки мне будут давать 20% только из расчета 3 месяцев. Больше ничего. И это мне не интересно.
Но если я правильно понимаю, то и доходность по облигациям федерального займа будет тоже меняться вместе с рыночной ставкой?
Нет. Как только вы купили облигацию, вы зафиксировали для себя доходность на весь срок данной облигации до погашения.
Понятно. То есть вы ждете, когда, собственно, откроются торги и инвестируете?
Конечно, однозначно. По 20% годовых, да? Дурак не инвестирует. На 10 лет. Ага. 10 лет по 20% годовых. Вы что, ребят, это же за 6 лет удвоение капитала. Тут 10-летний отрезок. Я могу там, кстати, утроить свой капитал за это время под такую ставку.
Смотрите, ну вот Минфин предлагает, собственно, обратить внимание на золото вместо скупки долларов как инвестиции. 1900 за тройскую унцию дают сейчас долларов, даже чуть больше. И тем не менее, как инвестировать в золотые слитки? Это все те же самые обезличенные металлические счета, физически золото остается в банке, а человек получает на них проценты?
Нет. У нас сейчас на сегодняшний момент действует закон, что если вы покупаете золото в слитках и будете ее продавать на всю сумму, на всю вырученную сумму от продажи золота в
слитках... НДС.
НДС. Вот и они хотят отменить этот НДС. Вот что они хотят сделать. Они хотят отменить НДС.
И тогда этот рынок оживет, правильно я понимаю?
Да. Но на самом деле рынок и так интересен, потому что есть инвестиционные монеты, это Георгий Победоносец и Сеятель, которые освобождены от уплаты НДС. Вы можете прийти и монеты скупить в Сбербанк, Сбербанк продает эти монеты золотые, в кассу Сбербанка прийти и купить Георгия Победоносца, либо Сеятеля, Сеятель потяжелее, Георгий Победоносец полегче, и делать у себя вклад и заниматься нумизматикой. Да, что это, в принципе, инвестиция в золото в натуральном выражении без уплаты НДС.
А банк потом как, по какой цене выкупает эту монету, если клиент решился продать?
Банк котирует данную монету на по биржевому курсу.
Интересная история. А что касается отмены НДС, это когда должно произойти и как скоро инициатива думская будет, собственно, оформлена в некий закон?
Ну, уплата НДС, это был некий перекос, который никак долгое время не могли дойти руки у людей, потому что, как правило, у нас еще все, что связано с инвестициями, это все очень к деньгам, да, но население это все не очень быстро было раньше. Сейчас, наоборот, правительство обратило внимание на накопление граждан и стало к ним уважительно относиться. И это прям видно сейчас, что правительство делает все возможное максимально для того, чтобы мы были счастливы. И наши накопления не исчезли, а наоборот, только приумножались. И я думаю, что это будет принято довольно-таки быстро.
Понятно. Давайте обратимся еще к одной истории. Банк России запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж. О каких потенциально суммах может идти речь? И как будут, собственно, реагировать те страны, которые, собственно, ограничений не применяли? И что там с лимитами? По-моему, $5000 остается все-таки.
Но там надо понимать, что цель этих выводов, то есть это вывод инвестиций из России, то тогда, да, тогда здесь, скорее всего, будет запрет действовать. Если люди выводят деньги по другим каким-то причинам, да, здесь, скорее всего, это будет рассматриваться каждой ситуации отдельности.
Хорошо, но...
Да, вот дивиденды нельзя выводить, полученные по России от российских компаний, нельзя выводить другие портфельные доходы, которые получены от инвестиций в российские ценные бумаги. Но вот вопрос там, к другим деньгам, я думаю, что будет относиться каждому переводу, ну, отдельно, да, рассматривать его.
А вот чуть ранее мы знаем, да, я просто к тому, что эти истории очень рядом друг с другом, это комплекс мер, как мы понимаем. Было запрещено вывозить из России наличными свыше $10000. А это как будет работать? Ну, я, конечно, сомневаюсь, что многие как раз везут налом большие существенные суммы. Они же как-то их перегоняют в офшоры, через какие-то банки-прокладки. Я почему-то о криминальном следе все больше думаю в этом случае.
Нет, здесь на самом деле вывод именно валюты в натуральном, в наличном выражении. Чтобы не вывозили валюту в наличном выражении в большом количестве. Но...
А много ли ее на самом деле вывозили? Вот я изначально-то обращаюсь к этому.
Да нет.
Ее же ведь надо декларировать.
Да, сейчас все ездят с карточками, никто не возит валюту. Я бы, да, то есть это вывод валюты, это только какая-то криминальная история. Все в основном ездят с карточками. Я никогда не вожу наличную валюту, но только если ехать куда-то там в Индокитай. Понятное дело, беру там, ну, долларов, 200, именно однодолларовыми купюрами, чтобы там, ну, на улице купить чего-нибудь себе, там, мороженое какое-нибудь, не более того. А так все на карточках. Единственное, что хочу в этой ситуации всем напомнить, что к наличной валюте относятся и дорожные чеки. Дорожные чеки также относятся к валюте. Вы можете поменять здесь валюту на дорожные чеки, прийти там $20000, да, прийти на таможню, и на таможне у вас половина изымет. Да, то есть вы не обманываетесь, дорожные чеки – это не пластик, это не безналичные деньги, это относится к наличным деньгам.
Да, действительно, очень важный момент. Суммируя сказанное, какие усилия ЦБ на валютном рынке и в деле, собственно, поддержания валютной ликвидности в России можно приветствовать? Что еще, может быть, стоит сделать?
Центральный банк?
Да.
Ну, гарантирует нам стабильность национальной валюты.
Так.
Ну, больше ничего. На самом деле, если они вот сейчас доллар на отметку 100 обхаживает, мне все равно, пускай даже 100, считать проще, да? Но если они мне, Центральный банк, гарантируют, что курс будет 100 рублей на ближайшие 50 лет, да я расцелую весь Центральный банк и буду молиться за них.
Ну да, это мечта, конечно, любого инвестора. Другое дело, что вот в Лондоне обвал котировок российских компаний составил практически 95%. Все это происходит после того, как Банк России разрешил российским компаниям самим решать, выплачивать или нет дивиденды россиянам. И в итоге это что, паника? Продать по любой цене?
Нет, в Лондоне мы под санкциями, иностранцам нельзя владеть нашими активами. И они исполняют это, где они продают. Наши рынки закрыты, поэтому у них негде, кроме как на Лондоне, продавать, свои портфели разгружать. Понятное дело, что и у нас нет доступа к Лондону. Он изначально не был очень популярным среди российских инвесторов. То есть, если был бы он популярным, то там бы мы все бы скупили бы. Но там были единицы из российских инвесторов, они что-то покупали. А по большому счету, да и потом россиянам запретили совершать сделки на данной площадке. Таким образом, там просто нету покупателей и по любой цене продается. Я думаю, что как только откроется московская биржа, никто не увидит этого падения, вообще никто не увидит падения.
Да вы что?
Там здесь все покупатели, все будут покупать. ВЭБу выделили 1 триллион рублей для покупки ценных бумаг, он будет покупать. И, понятное дело, с первой минуты после открытия торгов будут какие-то психозы, но я не думаю, что они прям приведут к какому-то либо вообще сдвигу ценовых котировок. Я, скорее всего, предполагаю, что мы будем торговаться где-то на уровне закрытия пятницы. Ну, открытия пятницы, точнее, не закрытия, а открытия пятницы. Закрытие четверга прошлой недели.
Ну, то есть минус 10% примерно.
Ну да, не более того. И то и на эмоциях, а потом все это выкупят.
Слушайте, вы так спокойно рассуждаете. Минус 10%. В Лондоне минус 95%. Люди бьются за доходность свои рубли, пытаются пристроить в депозиты. Вы говорите, нужно ждать облигации. Кто-то интересуется опять недвижимостью очень резко. Ну, не ипотечный, так сказать, вариант, а наличные, соответственно, вложить. У кого-то, я не знаю, там что-то другое подгорает, в плане там деньги лежат, надо их пристроить. Что посоветуете вы этим людям, которые вот сейчас судорожно пытаются понять, как же вот инфляция, чтобы не съела все это дело?
Ну, уже доказалась вся история, там, 2014 года показала, что любые рублевые депозиты, даже депозит, уже не говоря про инвестиции в ценные бумаги, рублевые депозиты делают доллар как стоящего. То есть на интервале 5-10 лет вы гораздо больше денег заработаете, находясь в рублевых депозитах, чем нежели в валюте. Поэтому сейчас дураков нету, сейчас особо сильно никто не бежит покупать доллары. Вот. По недвижимости надо ее срочно продавать. Я думаю, что даже без санкций недвижимость по-любому просела бы на процентов на 20. Это общемировые тенденции. А с учетом санкций, скорее всего, недвижимость, цен на недвижимость снизится на 40%. Поэтому сейчас если вы собираетесь продавать недвижимость, это надо сделать очень быстро, первым попавшимся покупателю. И это будет правильно. И да, ждать открытия российского рынка и покупать акции российских компаний.
Которые фундаментально по-прежнему все еще привлекательны, особенно на текущих уровнях, которые мы все ждем открытия рынка акций российского.
Так они стоят ниже ликвидационной стоимости. Даже если компанию продать, вот как бы вот просто столы и стулья на Авито выставить, все равно вы получите денег больше, чем нежели вы сейчас купите эти акции. То есть просто даже компании никто не собирается ликвидировать, они работают. Соответственно, это просто золотые инвестиции сейчас, если вы сейчас купите акции российских компаний.
Спасибо, Николай Вячеславович. Управляющий директор УК «Финам-менеджмент» Николай Солобута.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.